Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня, программа «Поток», и мы для вас много тем подготовили. Координаты эфира, смски плюс 7-925-888-8948, телега для сообщений «Говорит Москобот». И смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва», стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь.
В движении.
Давайте на дорожное движение в Москве взглянем. 3 балла показывает Яндекс, движение в городе хорошее. Временами только есть небольшие затруднения, и то из-за мелких дорожно-транспортных происшествий. Например, такая ситуация на МКАДе в районе Варшавского шоссе. Здесь пробка и ДТП. Дорожные работы между Хордой Северо-Восточной и Носовихинским шоссе на МКАДе и между Дмитровкой и Ленинградкой. Затруднения тоже, видимо, дорожные работы. 3-е транспортное кольцо. Здесь авария на пересечении внешняя сторона с проспектом Мира. Поэтому в районе Марьино Рощи пробка, Рижской эстакады тоже пробка. Кстати, еще отмечу затруднение в районе Звенигородского шоссе, улица Маргелова, в районе Кутузовского проспекта есть пробка, и трешка внизу в районе метро Тульская тоже стоит. А Садовое кольцо перманентно желто-зеленое, поэтому относительно едет.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Начнем с того, что над Крымом уничтожено 33 беспилотника, в Черном море 10 безэкипажных катеров. Конституционный фон дер Ляйен официально предложила создать систему ПВО Евросоюза и собственную систему кибербороны. Конституционный суд сегодня признал эвтаназию бездомных животных исключительной мерой, если есть угроза человеку. И в конце обсудим, что томским мигрантам запретили работать в такси и общепите. В «Умных парнях» научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Илья Крамник.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, Минобороны России сообщила об отражении в ночь на 18 июля атаки в Крыму, Черном море и Брянской области. В общей сложности уничтожено 35 БПЛА, 10 безэкипажных катеров. Над Крымом сбили 33 беспилотника, над Брянской областью 2 штуки, говорится в сообщении Минобороны. Безэкипажные катера, как утверждается, следовали в направлении Крымского полуострова. Об отражении атаки в Брянской области ранее сообщал губернатор Александр Богомаз. По его словам, никто не пострадал, разрушений нет. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал об атаке с использованием одного безэкипажного катера. Опасность атаки безэкипажных катеров была объявлена также в Новороссийске. Василий Дандыкин с нами, он военный эксперт, капитан первого ранга запаса. Василий Алексеевич, здравствуйте.
Добрый день, Евгений.
Скажите, пожалуйста, можно ли говорить, что налицо тенденция увеличения числа БПЛА и безэкипажных катеров, которые ВСУ направляют в сторону России?
Вот смотрите, они делают это не столь часто, как раньше. Просто количество собирает побольше. Можно сказать, стая, да? Угу. Вот их шло 10, были все уничтожены. На подходах, в том числе к Донузлаву, к Новозерному, и вот один в Севастополе. Наши нашли противодействие. Оно вот два момента имеет. Мы бьем по тем местам, где их собирают, складируют. Это Одесса, Николаев. И, соответственно, работаем по ним, прежде всего, морской авиации, это вертолеты, которые при обнаружении выдвигаются, и затем огнем из пулемета уничтожаются. Это, что называется, надводный бег. Сейчас активная защита отрабатывается. Это уже другая тема, потому что кроме надводных появляются уже и подводные дроны. Поэтому их тоже обнаружают с помощью гидрофонов. Это защита базы, главной базы Севастополя, других. И потом они путем подрыва уничтожаются. То есть я так понимаю, что мы нашли противодействие вот этому злу на Черном море.
А стоит ли ожидать продолжения наращивания количества БПЛА и катеров со стороны Украины для Для атак, потому что, насколько мы понимаем, сначала пробные варианты были, потом, соответственно, все больше, 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 и сейчас, но все-таки 10 штук даже именно без экипажных катеров, это, ну, со стороны российского противодействия, это успех.
Да, это успех, уже не первый успех такого плана. Это говорит о том, что враг будет придумать что-нибудь другое, может быть, совершенствовать в части подводных дронов. Угу. Ну, а большие надежды они, прежде всего, возлагают на поступление F-16 истребителей как носителей крылатых ракет. Это вот очередной вундервафа, который они, наверное, будут использовать в том числе и против Крыма, против Севастополя, да не только.
Но количество F-16, согласитесь, несравнимо меньше, чем количество беспилотников и другой вот подобного рода техники.
Я понимаю, конечно, да, но тем не менее они могут взять две ракеты Storm Shadow или Scalp. Ракеты эти достаточно непростые для того, чтобы их сбить. Здесь комбинированно все действует. Но, на мой взгляд, здесь за время, которое вот они применяются, наши нашли противодействие, в частности, и командование Черноморского флота, новый командующий, Пинчук, коренной севастополец. Это и защита кораблей, дополнительное оружие, и, конечно же, активная защита с помощью вот, активной защиты, это гидрокучинские комплексы, которые позволяют обнаружить, и потом, когда подходит, взрывается вся эта тема, и они уничтожаются. То есть подходы вот к бухтам укреплены. И вот один дрон на подходе был уничтожен, Развожаев сказал.
Да.
Остальные были уничтожены еще дальше. То есть здесь самое главное теперь, чтобы мы не шли следом за противодействием, а шли впереди. Говорят, у нас тоже появились такие же бэки с другими характеристиками. Может, даже более продвинутыми. Мы скоро, наверное, в этом убедимся.
Василий Александрович, наш слушатель спрашивает, скажите, пожалуйста, очевидно, про безэкипажные катера, это либо британские, либо американские аппараты.
Угу.
С вашей точки зрения, возможно ли каким-то образом даже не давать возможности спускать на воду эти аппараты, может быть, как-то заранее глушить? Или еще слушатель говорит, понимаю, вопрос может быть непрофессиональный, но просто интересно.
Ну, я думаю, что в силу того, что наводка идет, конечно, используют связь американскую, натовскую. Конечно, здесь можно воздействовать системами противоэлектронной борьбы, это раз, РЭП, радиоэлектронной борьбы.
Да.
Да, но они достаточно, скажем так, небольшого водоизмещения. Хотя последние модификации уже стали больше, потому что несколько сот килограмм взрывчатки несут. И потом их собирают, все-таки, я думаю, из импортных комплектующих. Хотя Украина, киевский режим придумывает им названия свои, там, Магура, там, или Макола, или как-то еще. Но по факту все это, конечно, доставляется, я так понимаю, или морским флотом, или, может, даже по тому же Дунаю, или самолетами. Ну, а в том плане, что, как они говорят, все на коленках собирают, это из разряда... Это достаточно серьезное дело, потому что идти несколько, скажем так, сот миль из Одессы туда, в сторону, и используя маневры определенные, заданность траектории, это все непросто.
Но, Василий Алексеевич, а можно утверждать, что действительно использованием безэкипажных катеров при помощи интернет-спутникового, по сути, украинцы в какой-то момент произвели такой мини-прорыв в военно-морском деле, потому что этими аппаратами они сделали довольно уязвимым надводный флот?
Ну, в каком-то плане поначалу, да, когда появились. Но сейчас, как мы видим, уже не первая атака массированная. Было и поболее, чем 10. Оно, в общем-то, они уничтожаются или выводятся из строя. Какие-то выбрасываются на берег. И я так понимаю, что наши конструкторы внимательно все изучили. И в течение того времени, что было у них, сделаны определенные выводы. И, во-первых, как это все использовать не только с помощью оружия, а и с помощью РЭП. И, во-вторых, как разработать свои системы, вот тоже бэков, в том числе применением какого-то оружия на их борту, или ракетного, или еще. Враг, кстати, пытается тоже поставить какие-то системы противовоздушной обороны на эти, чтобы огрызаться и бить по вертолетам. Ну, не получается. Но это тоже отрабатывается, и этот вариант. Поэтому здесь самое главное, чтобы мы не только догоняли, но и превосходили врага.
Просто интересно, что, оказывается, разработки безэкипажных катеров еще проводились там во времена Иосифа Сталина, но по каким-то причинам, там, не знаю, было свернуто, отложено, и возникает сейчас вопрос, как быстро можно внедрить инновации, потому что, ну, мы понимаем, что специальная военная операция демонстрирует необходимость очень быстрого внедрения инноваций. Потому что, ну, необходима адаптация к текущим реалиям ведения боевых действий. Потому что готовились, возможно, к одному, да, а как бы и противник, и с нашей стороны есть постоянно какие-то доработки, новшества.
Евгений, я думаю, что сейчас в разы увеличилось число продвижения, количество, ну, продвижения наших каких-то находок по сравнению с мирным временем. Я имею в виду специальную военную операцию. Поэтому, насколько известно, такие у нас уже бэки есть. Я так понимаю, вполне вероятно, что где-то применяются. Но когда придет время, мы об этом узнаем.
Понятно. Спасибо большое.
Прежде всего, конечно, узнает враг.
Спасибо большое, Василий Алексеевич. Вас благодарю. Василий Дандыкин был с нами, военный эксперт, капитан первого ранга запаса. Пора перекрывать выход к морю давно уже для врага, говорит Александр. Если бы это было так просто сделать, то, наверное, этого бы уже сделали. И еще были здесь, какие разработки существуют. Например, сегодня, кстати, было представлено, Ростех представил мобильный антидрон «Леший» для защиты транспорта, правда, и промышленных объектов. От атаки беспилотников изделие продемонстрировало эффективность в ходе испытаний и уже поставляется заказчикам. Подавитель, входящий в состав комплекса «Леший», размещается на крыше автомобиля, формирует помехи, создавая защитный купол над транспортным средством. Это гарантирует подавление каналов управления беспилотниками, в том числе и FPV-дронами. Радиус действия комплекса составляет не менее 250 метров. Аппаратура эффективно работает в движении, но также может применяться стационарно. Это что касается наземного транспорта. По поводу безэкипажных катеров, здесь тоже ведутся какие-то разработки, но вопрос, конечно, в скорости их внедрения. Но по факту даже сейчас можно отследить, что со стороны военно-морских сил Российской Федерации выработан алгоритм противодействию вот этому виду оружия, который использует ВСУ. Потому что по факту действительно объективно внедрение безэкипажных катеров привело к усилению уязвимости надводного флота. И мы с вами это тоже видели. Теперь выработаны какие-то алгоритмы, и, видите, 10 штук за день, это все-таки это много, правда. Так, что-то еще здесь было любопытно. Да, кстати, сегодня украинская сторона признавала, что она оставила крынки. Украинская сторона говорила, там, какие потери они несут, и сколько там без вести пропавших. Поэтому есть какие-то еще подвижки на фронте.
Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Про Европейский Союз давайте говорить. Интересно, что вот глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявляет о планах превратить Европейский Союз в оборонный союз. Она официально предложила создать систему ПВО Евросоюза и собственную еще систему кибербороны, определив их как проекты общеевропейского интереса. Об этом она собиралась заявить на встрече на сессии Европарламента в Страсбурге, Рейтер отмечает. Фон дер Ляйен хочет назначить еврокомиссара по обороне, увеличить расходы на эти цели и обозначить подходы к наращиванию военного потенциала. В последние несколько лет обнаружилась хроническая нехватка инвестиций и неэффективное расходование средств на наши оборонные возможности, говорится в программе. Для сравнения фон дер Ляйен привела следующие цифры. Например, с 2019 по 2021 год расходы Евросоюза на оборону увеличились на 20%, в то время как Россия нарастила показатель почти на 300%, Китай на 600%. Ну, то есть гонка инвестиций объявляется открытой. Евросоюз в это внедряется очень активно. Владимир Оленченко с нами, старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений Иран. Владимир Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день, Евгения.
Скажите, пожалуйста, что это за проект такой? Это вот опять очередная попытка создать какую-то единую европейскую армию или это заход с другой стороны?
Вы знаете, в этой теме она, безусловно, порождает много вопросов, и в ней присутствует, конечно, много такого бравады, я бы сказал, поскольку все эти вопросы когда-то в свое время возникали в рамках Евросоюза, и потом они не находили продолжения по тем или иным причинам. Принципиальный вопрос, на мой проблема заключается в том, что те лозунги, с которыми сейчас выступает Урсула фон дер Ляйен, они находятся в противоречии с уставными документами Евросоюза. Евросоюз, как утверждали его учредители, создавался для того, чтобы устранить военную угрозу, то есть угрозу столкновения между Германией и Францией, угрозу столкновения в Европу и угрозу столкновения Европы с другими странами. Угу. Урсула фон дер Ляйен сейчас же, наоборот, призывает к тому, чтобы нарастить или милитаризовать, а если милитаризировать экономику, значит ее подготовить к каким-то военным действиям. Что касается проектов, конечно, они могут кого-то увлечь, но она не говорит о главном. Она говорит, не говорит о том, кто их будет финансировать. Равно как это было с зеленой повесткой, как было с другими проектами, а финансирование оказывается заемное. То есть Евросоюз занимает деньги, пускает их в проекты, а потом страны, члены постепенно начинают расплачиваться. Долгов там уже накопилось много у всех стран. Сейчас она предлагает новые долги. Резонно может возникнуть вопрос, а где заимствовать? Подскажу, у американских банков. Поэтому вот если смотреть через эту призму или через, скажем, финансирование, то, в принципе, трудно не согласиться с теми, кто утверждает, что Урсула фон дер Ляйен проводит проамериканскую политику в Европе и подчиняет Европу американским стратегиям.
Американской стратегии зачем накачанное оружием Европа?
Ну, во-первых, это потребитель, во-первых, это инвестиции. Очень напоминает 20-е годы в Европе, 1920-е, когда Европа милитаризовалась полностью на американские деньги. Почему? Потому что в Штатах был кризис, и доходы на инвестиции были нулевые. А в Европе они хорошо работали. Примерно сейчас ситуация такая же. Второе. Дело в том, что если вы, кто будет вчитываться в те пункты, которые предлагает Урсула фон дер Ляйен, то там говорится о многосторонних разработках. И одна из участвующих сторон – это американская промышленность. Соответственно, не надо особо напрягаться, чтобы понимать, что она будет иметь доминирующее значение и в плане заказов, и в плане доступа к европейским технологиям.
Но это означает, Владимир Анатольевич, я прошу прощения, это означает, что все равно европейские страны так или иначе готовятся к какому-то большому европейскому противостоянию, большой европейской, там иногда ее называют Третьей мировой войне, или все-таки не про это речь идет? Как вы думаете?
Я думаю, что про это идет про речь это. В завуалированной форме. И, собственно, я, может быть, повторюсь, но сценарий...
Алло. Алло. Так, еще раз попробуем перезвонить. В любом случае, Урсула фон дер Ляйен, да, заявляет, что Европейский Союз должен стать оборонным союзом. Она при этом приводит в пример, что Россия нарастила показатели, в смысле расходов на оборону, на 300%, Китай на 600%. Но... Интересно, что еще говорит Урсула фон дер Ляйен прямо сейчас? То есть важно понимать контекст, когда она это говорит. Она говорит, что стратегическое партнерство между Россией и Китаем приводит к снижению глобального влияния Евросоюза и подрывает так называемый западноцентричный порядок, основанный на правилах. С таким утверждением выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своей политической программе «Развитие сообщества». То есть, по сути, получается, что в основе вот это. Можно как угодно говорить про оборонный союз, конечно, но когда речь идет о том, что Россия нарастила затраты на, ну, по понятным причинам у России СВО. Китайцы нарастили, потому что китайцы тоже готовятся к противостоянию с западными государствами. И тут Урсула фон дер Лейн говорит, нам тоже надо, но, кстати, мы обеспокоены, что мир, основанный на наших правилах, он рушится, потому что есть стратегическое союзничество между Россией и Китаем. Владимир Анатольевич, может быть, в этом действительно еще стоит искать причину, когда Урсула фон дер Лейн говорит о необходимости наращивания инвестиций в ВПК, потому что сотрудничество между Россией и Китаем подрывает глобальное влияние Евросоюза.
Ну, во-первых, Евросоюз не претендует на глобальное, в его учредительных документах его нет, это подмена понятий. Претендуют Соединенные Штаты Америки, и они хотели бы, чтобы Евросоюз исполнял им роль помощника в этом, если так можно выразиться. И, соответственно, попытки, скажем, придать какое-то, скажем, это звучание антикитайское, антироссийское, оно носит искусственный и надуманный характер. Я имею в виду, если мы держимся в рамках Евросоюза. Если же мы хотим перейти на скажем, координаты, которые предлагают Соединенные Штаты Америки, тогда выступление Урсулы фон дер Лейн вполне вписывается.
Вполне вписывается. Но с вашей точки зрения, когда, скажем так, каким образом это может видоизменить альянс североатлантический, я имею в виду? Может ли?
Вы знаете, мне кажется, что там речь идет к чему. Там есть две тенденции, которые... Одна тенденция в том, что американцы попутно с тем, что хотят себе подчинить Евросоюз, они выстраивают там схему нескольких полюсов. То есть один полюс силы нам известен, это Германия. Они хотели бы еще один полюс линии, на это они подталкивают Варшаву. Значит, а без них на эту роль претендует еще и Будапешт. И, соответственно, уже наметилось, многие думают, что, скажем, Орбан – это просто тот, кто ослушался. А мне кажется, Орбан – это предвестник тенденций раскола внутри Евросоюза на разные линии. Одна линия, я бы ее назвал проамериканская, которую олицетворяет Урсула фон дер Лейн, а другая проевропейская, которую олицетворяет Орбан.
Понятно.
И, безусловно, между ними будет идти борьба, и борьба будет только усиливаться, но она уже, как бы, ее перспективы отметились. Это были выборы в Европарламент, когда все ведущие партии, Германия, Франция, проиграли на выборах. А выиграли те, кто выступает за самостоятельную Европу. И я думаю, что эти независимо изберут Урсулу фон дер Лейн, не изберут Урсулу фон дер Лейн, но борьба в Евросоюзе будет нарастать.
Спасибо большое, Владимир Анатольевич. Я вас благодарю. Владимир Оленченко был с нами, старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук. В Кремле, кстати, полагают, что работа в рамках оборонного союза в ЕС будет пересекаться со взаимодействием, которые страны Европы ведут в рамках НАТО. Здесь трудно, наверное, сейчас давать какие-то исчерпывающие трактовки, но явно, что эта работа будет пересекаться с тем взаимодействием, которое страны Евросоюза имеют в рамках Альянса. Но в любом случае это подтверждает общий настрой европейских государств на милитаризацию. Новости мы продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.35 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня, и мы с вами продолжаем. Конституционный суд признал эвтаназию бездомных животных исключительной мерой. Можно ее применять только в случае угрозы для человека или болезни животного. Основанием для этой меры не могут стать загруженность приютов или оптимизация бюджетных расходов, поскольку это не соответствует конституционным гуманистическим началам в обращении с животными. В чем было дело изначально? Суд рассматривал обращение Верховного суда Бурятии. В судебную инстанцию обратились местные зоозащитники, выступающие против закона, который позволял местным властям усыплять бездомных животных через месяц после отлова, если их не забирали из приюта. Владимир Бурматов с нами, первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды. Владимир Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а кто и в какой момент будет определять, во-первых, пределы допустимости, а самое главное, следить, чтобы все правила были выполнены?
Я, честно говоря, прослушал вашу подводку допустимости чего?
Допустимости, смотрите, суд признал эвтаназию бездомных животных исключительной мерой в случае, если есть опасность человеку. Кто будет устанавливать, когда наступает опасность, при каких обстоятельствах, кто будет следить?
Это установлено все уже. Это установлено, это, ну, если объявляется режим ЧС, например, по бешенству, он объявляется тогда, когда от заболевших животных есть опасность распространения этого заболевания в отношении других животных и передачи человеку. И для того, чтобы спасти других животных, для того, чтобы не подвергнуть опасности жизни и здоровья людей, тогда могут приниматься, ну, скажем так, самые экстраординарные меры. И я хочу подчеркнуть, что вот это вот постановление Конституционного суда, да, которое мы сейчас с вами обсуждаем, оно же, по большому счету, просто подтверждает нормы федерального закона. Потому что в федеральном законе 498 об ответственном обращении с животными, который мы с вами в эфире несколько недель назад очень подробно обсуждали, да, как раз, значит, там четко написано, что регионы имеют право на любые мероприятия в отношении безнадзорных животных. Но эти мероприятия должны лежать в четко очерченном коридоре. Они должны соответствовать принципам гуманности, раз, и не подвергать животных жестокому с ними обращению, два. Вот все, что в этих границах лежит, все законно, все остальное незаконно. И Конституционный суд это подтверждает своим решением. Почему? Потому что, опять-таки, в федеральном законе есть норма, когда применяется эвтаназия в отношении животных. Либо, первый случай, когда животное неизлечимо больно и испытывает муки и страдания, несовместимые с жизнью. Ну, пример, сбила машина, там, собаку, да, значит, раздавлены там внутренние органы, кости и так далее. Понятно, что кроме как усыпить, другого варианта нет. Ее не соберешь уже, к сожалению. Такие ситуации бывают. И второй момент, это когда, значит, есть угроза жизни и здоровью человека. Вот я вам привел самый распространенный пример, когда начинается эпидемия, и фиксируется вспышка заболеваний, например, бешенством, и дальше в регионе объявляется ЧС, потому что там уже свои протоколы включаются, когда, ну, к сожалению, вот так устроена жизнь, приходится применять радикальные меры. А вся остальная вкусовщина, ну, типа, там, не знаю, мне там не нравится бегающая на улице собака. Мне тоже не нравится то, что она бегает на улице, поэтому для нее должен быть построен приют, она с улицы должна быть изъята, в этот приют помещена. А дальше вы ищите хозяина, либо в этом приюте содержите, чтобы она никому не представляла опасность.
Владимир Владимирович, а кто будет проверять, что регион соблюдает все требования, прописанные в федеральном законодательстве и подтвержденные постановлением Конституционного суда?
Ну, тут мне придется сначала пальцем на нас с вами показать, потому что и у вас есть право, как у средств массовой информации, значит, подсвечивать нарушения законодательства. У меня есть функция парламентского контроля, которая мне определена федеральным законом. Я, собственно, ежедневно об этом, этим занимаюсь и разбираюсь с теми регионами, которые эти заступы делают. Но а глобально нам с вами в любом случае придется всем апеллировать к прокуратуре, поскольку это орган прокурорского надзора, который осуществляет за соблюдением законности в действиях органов исполнительной власти.
Интересно, что бурятские судьи указывали на возникшую неопределенность. Они утверждали, что в одних статьях говорится, что регион должен устанавливать порядок осуществления деятельности по обращению с животными только по утвержденной правительству методике, в других, если иное не установлено законодательными актами субъектов Российской Федерации.
Совершенно верно. Значит, только там никакого противоречия нет. У нас есть методика обращения с безнадзорными животными, которая утверждена правительством Российской Федерации, это правда. Там написано, как должны выглядеть приюты, как животных отлавливать в эти приюты, помещать и так далее. Но у нас животные, у нас регионы, например, имеют право сегодня в соответствии с федеральным законом вводить регистрацию животных на территории субъектов Российской Федерации. То есть это дополнительная мера к тем полномочиям, которые у них есть. они вправе, например, осуществлять льготную стерилизацию животных или бесплатную стерилизацию домашних животных для всех. Они вправе штрафовать тех, кто выбрасывает на улицу животных, избавляется от своих питомцев. Они вправе устанавливать штрафы за самовыгул животных, запрещать его. Но я вам сейчас еще примерно 20 могу назвать мероприятий, которые они вправе реализовывать. И это право им действительно дано сверх того, что определено правительством Российской Федерации. Но все эти мероприятия должны укладываться в рамку, значит, гуманности, раз, и недопустимости жестокого обращения, два. Что еще раз для непонятливых подтвердил Конституционный суд. Но я надеюсь, что после этого у нас больше не будет каких-то, знаете, вот таких недопониманий, скажем так, когда у нас кто-то там где-то, значит, принимать какие-то радикальные решения, которые просто...
Ну, коррупцию-то никуда не деть, Владимир Владимирович, мы с вами тоже на эту тему говорили, когда вот это неожиданно сгорел приют, погибли 100 собак, а оказывается, там выделили 2 миллиарда, потратили 2 тысячи, ну, вы понимаете.
Да. Это очень вкусно, и слюну там действительно многие пускают, и когда я смотрю на сметы по строительству приютов, которые мне, значит, обозначают некоторые региональные чиновники, говорят, ну, нам нужно 500 миллионов на строительство приютов. Вы вообще как себя чувствуете? Вам этих денег хватит на строительство 20 приютов ровно. И показываем типовой проект, который реализован уже во многих субъектах Российской Федерации. Но типовой проект никому не интересен. Надо, знаете, так, чтобы подороже.
Понятно. Спасибо большое, Владимир Владимирович. Я вас благодарю. Владимир Бурматов был с нами, первый зампред Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды. 7373948, телефон прямого эфира, 7373948, по коду 8495. С вашей точки зрения, вот эти исчерпывающие сведения со стороны судебных инстанций, со стороны законодательной власти. Вы считаете, что этого достаточно, чтобы действительно приучить общество, приучить ответственных людей к гуманному обращению с бездомными животными? Или что-то другое здесь надо делать? 7373-948, телефон прямого эфира, 7373-948, по коду 8495. 7373-948. Так, кто-то из наших слушателей сейчас здесь писал, слишком много заморочки с бездомными животными, можно произвести просто отстрел и дело с концом. Просто произвести отстрел и дело с концом. Вот так. И никаких проблем не будет. А не вы ли как раз возмущались по поводу известного несчастного жирафа Мариуса? А не вы ли возмущались, когда в Дании всех норок перебили во время коронавируса, потому что считалось, что норки переносят этот коронавирус? Ну, то есть везде же мера хороша. В данном случае, еще раз, смотрите, допустимо применять только в случае опасности для человека. И Владимир Бурматов говорит, что речь идет, когда объявляется эпидемия или вспышка бешенства. И тогда действительно производится эвтаназия вот этих вот животных отловленных. Что еще? В 23-м году власти России позволили регионам самостоятельно решать, как обходиться с бездомными животными, собаками и кошками. Где-то разрешили усыплять при разных условиях, а где-то только приюты. Алло.
Добрый день. Я хотел бы сказать, что про животных. Животное дело, конечно, хорошее, за ними надо ухаживать, как там вот какая, Бурматов мне сказал, там какая присутствует опасность, что животное является разносителем, если животное как бы сама вот так не на самотек живет, очень большая смертность среди жителей, которые держат животных больных, они не подозревают, заражаются. Вот. Но об этом почему-то наши молчат.
Ой, слушайте, это очень, очень сложно по поводу животных, которые там что-то разносят. Вот они болеют, люди, шерстью этой дышат. Не знаю, это прям... Давайте вот попроще сначала, о чем идет речь. Так, надо принять... Понятно. Бездомных собак на улице не должно быть, говорит Сергей. Вы понимаете, ну, бездомные собаки есть во многих странах. В каких-то странах это просто чипированные животные. Они с чипами, они стерилизованные, и им дают дожить. Потом они уходят. То есть здесь, конечно, можно еще поговорить со всякими, там, не знаю, экологами или как людей, которые вот природу изучают, если истребить вообще всех бездомных животных. Там кошек, собак и так далее. Как это повлияет на вообще пищевые цепочки всякие? И, может быть, расплодится кто-то другой более вредный? Ну, например. 7373-948. Слушаю вас. Здравствуйте. Алло.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич, пожалуйста.
Я наблюдал сам такую картину. Я не говорил, могу повторить.
Давайте.
В районе Тушино, около стадиона.
Да.
Подъезжает машина.
Так.
Машина. Оттуда вылезает один в больших резиновых перчатках.
Ага.
Бросает куски мяса.
Отравленные.
Собаки тоже, их там 7 или 6. Моментально, мгновенно умирает. Он их берет со своим помощником за лапы, бросает в кузов, а там это самый холодильник.
И все.
Это длилось, ну, 60 секунд. Закрывают машину, уехали. Жалобы жителей была видна, что в районе столько-то беспризорных собак угрожает жителям, угу. Детям и т.д. и т.п. Сделали дело и уехали. Нет вопросов.
Сделали дело и уехали. А зоозащитники больше о животных переживают, чем о людях. Отлов, передержка и усыпление только так. Так вот, две крайности. Максим, вы описываете две крайности. Да, зоозащитники действительно больше любят животных, чем людей, ну, потому что с животными попроще, чем с людьми. И люди идут вот в том числе в зоозащиту, иногда становятся радикальными зоозащитниками. Это тоже проблема. Ну, и вопрос о том, что там всех, не знаю, отлавливать, усыплять, отстреливать, ну, вот сложно, честно. Во-первых, можно ли действительно вообще всех вычистить? И почему вы категорически против, например, приютов? Почему вы категорически против нормального, гуманного, вот этого, не подмены гуманизма, а гуманного отношения? Почему против? Но это все равно, что, понимаете, ну вот, хорошо, может быть, параллель неудачная, но там людям не нравятся бомжи на улицах. Они бывают агрессивные, а бывают еще какие-то вот. Ну, давайте их тоже там, я не знаю, усыпите, дело с концом. Я не сравниваю ни в коем случае, но вот если такая параллель, да, про гуманизм речь идет. Почему это не берется? А просто понятно, бездомные собаки всех раздражают. Многих раздражают бездомные собаки. Плюс бездомные собаки могут представлять опасность. Объективно. Но если какие-то представляют опасность, всех надо уничтожить, а они прям все уничтожатся. И проблем никаких не будет. Может, засыпали они умирали, говорит Константин. Ой, Константин, что-то мне подсказывает, что они как раз умирали. Еще, я за усыпление. Животные – это не люди, усыпить – это и есть гуманизм. Усыпление как гуманизм, Елена, мне кажется, что если правда, животное не жилец, оно мучается. Там машина сбила, не знаю, там издевались над этой кошкой, об стену брать, ну, как угодно. А просто вот ходят, никого не трогает. Ну, не это собака. Она потеряшка, например. Это собака-потеряшка. Почему ее в приют не отправить? Почему сразу гуманизм это гуманизмом считается усыпление? Я вот, честно, до конца не понимаю.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Томским мигрантам запретили работать в такси и общепите. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Владимир Мазур. Он сообщил в своем телеграм-канале, что с 1 ноября в этих сферах, а также в розничной торговле, гостиничном бизнесе и образовании не смогут работать иностранцы, у которых есть трудовые патенты. Мазур отметил, что решение было принято на антитеррористической комиссии при участии представителей диаспоры. Маргарита Лянги сейчас будет с нами на связи, зампред комиссии по межнациональным и межрелигиозным отношениям и миграции, президент межрегиональной общественной организации гильдия межэтнической журналистики. Маргарита Арвитовна, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а кто будет контролировать и проверять? И самое главное, как вы объясните такое решение томских властей в отношении мигрантов? Это проба пера своего рода в регионе, в стране?
Нет, Евгения, совсем не проба пера. Эта норма существует очень давно. Просто регионы не торопились ее использовать. Вот я сейчас нахожусь в Калуге на форуме сообщества. Калуга первая 2 года назад ввела ограничения для мигрантов на работу в целом ряде отраслей. И, конечно, все тоже очень переживали, что вот сейчас экономика Калуги прямо рухнет, да, Калужской области. Uh-huh. И мы в общественной палате даже специально собирали круглый стол, чтобы, значит, узнать, ну как, рухнуло или что. И мне очень запомнилась фраза министра внутренней политики Калужской области, который сказал, экономика даже не чихнула. Да, то есть это, и сейчас мы как раз тоже будем разбирать, у нас очень большой трек здесь будет по миграции, по ограничению работы в определенных отраслях, На самом деле, повторюсь, эта норма существует очень давно. Просто регионы не торопились ее использовать. Всегда считали, что ну где-то там виднее, и вроде как мы не отвечаем. На самом деле, это была такая хитрая уловка, когда местные власти не хотели вступать в противоречие с местным же бизнесом, особенно если это крупный строительный бизнес. Угу. И предпочитали таким образом перекладывать вот эту ответственность, значит, ну, на кого-то там, либо это федеральный центр. Ну, в общем, все вокруг виноваты. На самом деле механизмы существуют. Регион может вообще закрыться от притока мигрантов. Он может это сделать, если хочет. И у нас были такие моменты, когда даже доступ на территорию региона был ограничен для мигрантов. Я напомню, несколько лет назад так поступил Сургут. И это тоже, ну там это связано с транспортной доступностью, то есть можно было просто проконтролировать вот этот вход людей, как они прибывают в регион. Это все возможно. Все зависит от политической воли, от готовности отвечать перед своим населением, ну и, наверное, степени, я бы сказала, такой хитрости, да, вот, которые иногда местные власти прикрывают нежелание работать с этой темой.
А, Маргарита Арвитовна, а как тогда обстоят дела, например, и просчитываются эти ли риски, может быть, методы противостояния лоббизму и манипуляциям со стороны тех, кто заинтересован, чтобы мигранты работали в общепите, в такси, не говоря уже про стройки?
Ну, я думаю, что здесь включается механизм, знаете, противовесов. Кто сильнее? Общественный интерес, у нас же есть достаточно много институтов, которые представляют интересы общества. Строго говоря, это депутатский корпус на всех абсолютно уровнях, начиная от муниципальных депутатов и до депутатов Государственной Думы. Это представители органов исполнительной власти на местах. То есть у нас достаточно много инструментов, которые способны, ну скажем так, защищать интересы населения, да, но мы прекрасно понимаем, что у строительного бизнеса огромные лоббистские возможности, и в определенных условиях это стало локомотивом движения экономики, и мы это тоже не можем не учитывать. Поэтому, знаете, это такое многовекторное движение. И вопрос только в том, какие вектора перевесят. Здесь же тоже включается в том числе и институты гражданского общества, как они реагируют на те или иные вызовы и реагируют ли вообще. Да, это тоже ведь большой вопрос, потому что, например, когда мы начинали несколько лет назад в Общественной палате говорить о теме миграции, вы знаете, мы встретили сопротивление у некоторых людей, которые считали, что не надо обсуждать в Общественной палате России эту тему, потому что мигранты не граждане России, а вы, пожалуйста, занимаетесь гражданами России.
Так они очень легко становятся гражданами России. Но...
Да, на что я возражала и говорила, что, знаете, а вообще-то, если граждан России волнует приток мигрантов, то мы обязательно обсуждать это. И вы знаете, в принципе, ну, как бы маленькую победу мы одержали, потому что у нас даже комиссия переименовалась в этом году, она теперь называется по-другому, она теперь называется по межнациональным, межрелигиозным отношениям, и то, что было раньше, иммиграцией. Понимаете, мы признали даже на уровне Общественной палаты, что эта тема волнует общество, она есть, и мы занимались и будем ею заниматься, мы будем ставить эти вопросы. Почему у нас получается так, что, грубо говоря, маржа и интерес экономический у одних, а проблемы у других?
Спасибо большое, Маргарита Арвитовна. Да, я вас благодарю. Маргарита Лянги была с нами, зампред комиссии по межнациональным и межрелигиозным отношениям и миграции, президент межрегиональной общественной организации гильдии межэтнической журналистики. 7373-948, телефон прямого эфира. Приветствуете такие меры? Как вы считаете, получится ли какая-то тенденция из этого? Ну, ведь по факту, если закон есть, здесь просто речь идет о том, что закон можно выполнять. Александр говорит, я работаю на производстве дверей, и у нас 90% рабочих – это мигранты. Если их уберут, то завод, скорее всего, придется закрыться, хотя зарплата хорошая. Русские не горят желанием здесь работать, хотя, возможно, и потому что столько мигрантов здесь. Ой, Александр, вот это вот я когда слышу, честно говоря, русские не горят желанием работать, вот мне кажется, что здесь есть доля манипуляции. Старой манипуляции. Вопрос, брали ли изначально русских на работу? То есть есть вариант платить человеку 30 рублей за то, что он будет работать 12 часов в сутки, 7 дней в неделю, без выходных, перерыва, отпуска, больничного, и уйдет он с работы, только если он просто умрет. То тогда, конечно, в пользу нерезидента. Вот. А если рассматривать соблюдение режима труда и отдыха, то почему нет? Ну, понимаете, если бы речь шла о... Ну, то есть, условно, почему... Другой пример приведу. Экстравагантный, но все-таки. Специальная военная операция. Помните, сколько было? Будут завозить мигрантов вагонами на СВО. Значит, будут ехать, потому что свои не идут и так далее. Где эти вагоны? Расскажите, пожалуйста, где эти батальоны сформированы из мигрантов? Нету? Нету. Понимаете? Поэтому, ну, если как бы в рамках вот сложнейшего процесса, сложнейшего, сложнейшей ситуации, это специальной военной операции, там граждане Российской Федерации сражаются, защищают свою родину. Вот, то есть, и вот эти все манипуляции информационные, которые были сейчас, тут батальон узбеков, батальон таджиков, батальон еще какой-то, сборный батальон СНГ будет, вот, но ничего это не сработало, то есть на таком сложнейшем треке удалось... вопрос, я думаю, что он даже не стоял, то когда говорят, а кто же будет, русские не хотят? Да хотят, но просто рынок труда так долго складывался. Вот в таком формате. И поэтому сейчас, конечно же, менять условия на рынке труда очень сложно, потому что, скорее всего, сейчас начнется лоббизм со стороны заинтересованных структур. А, если мигрантов не будет, некому будет работать, и тогда у вас сразу повысится цена. Так они и так повышают цены. Цены на такси и так повышаются очень. Иногда бывает, что таксист захотел, приехал, захотел, не приехал. Вызвал, а он уехал, и тебе не снял, например, поездку. А продолжает ехать, это не в машине. Ну, что-то подобное. То есть манипуляций будет, скорее всего, очень много. Потому что это очень прибыльное дело. И все будут сражаться вокруг, кто кого заборет. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаю вас, здравствуйте, алло.
Еще раз добрый день.
Ой, нет, простите, еще есть люди, которые хотят, очень много людей хотят высказаться. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Леонид. Москва.
Да, Леонид.
Ну, знаете, у меня работает в моей компании еще много мигрантов. Я хочу сказать, что ваш пример, он, конечно, вы немножко отвратительный, потому что есть большая разница между мытьем полов, условно, или там доставкой посылок и защитой своей родины. Именно поэтому туда не берут мигрантов, потому что там хватает желающих из России. Но это просто касательно...
Да это не хватает желающих. Понимаете, это не хватает желающих. Почему мы утверждаем, что хватает желающих идти на СВО, но не хватает желающих мыть полы? Вот я ровно об этом говорю.
Объясняю, почему. Потому что защищать свою родину – это достойное занятие.
А мыть полы, скажите это своей маме, пожалуйста, которая моет полы каждый день дома, и теперь утверждаете, что она занимается недостойным трудом. Но мы о чем с вами говорим? Что за подмена понятий? Послушайте, любой труд достоин. И фраза о том, что русские не хотят работать, она отвратительна сама по себе. Я не случайно привела пример со специальной военной операцией. Понимаете, целая Украина воюет на аутсорсе у другого государства. Правда? Удобно же так? Удобно. Но почему мы говорим, что русские не хотят работать, и поэтому? Ну, почему это въелось у нас в голову? Я, честно, я не понимаю. А водители автобуса половины, как это пояснить? Узбекистан, так, лучше пойти курьером работать или в магазин, зарплата намного меньше, но в разы легче. Говорит Александр, кому как, а кому-то не легче. А, так, ваши все мигранты в котельниках... Мои мигранты... Я не завозил... Я вообще в котельниках не жила и не завозил туда мигрантов. Почему вы говорите, что мои мигранты живут в котельниках? Я не принимала таких решений вообще. Так, что еще? Много-много-много мигрантов. Зарплата. Поднимали зарплату, работать не хотят. Ну, а из других регионов не хотят. Ну, то есть, условно, в охране хотят работать, а дверь делать не хотят. Не понимаю. 15 часов новости и продолжим.